Здравствуйте! Это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь». Лекция первая. Введение. Часть первая.
Я хотела позволить себе несколько введений или предуведомлений. Почему я выбрала этот фокус? 2 года тому назад мы с моим соавтором Лорой Олсон повстречались в Нью-Йорке, по-моему, и решили, что были некоторые вещи, которые мы не дописали и в которые мы не посмотрели тогда, когда работали над книгой «Традиция, трансгрессия и компромисс». И было нам понятно, что вещь, которую мы не посмотрели, это все, что связано с телесностью. И тогда... Или это был даже 21-й год. Ну, то есть только-только вдруг стало возможно перемещаться в режим еще незавершенной пандемии. И, соответственно, сели мы и подумали, и придумали план книжки, где решили говорить о женском теле и вернуться к нашим интервью, которые были уже проделаны, а также и предполагалось, что я буду вести интервью в России, а она воспользуется теми записями, которые... она успела сделать в Ульяновской области. И в Ульяновске, когда она начала свой проект 3 года тому до того, это было начало пандемии, я уже путаюсь в годах, то есть зима 2020 года, она прилетела, начала делать работу, ну и дальше ей пришлось эту работу прервать. Вот. И когда мы повстречались, мы определили более-менее темы, то, что запрещено, то есть запреты, языковые запреты, речевые запреты в отношении тела, роды, аборты, менструация, секс, менопауза и так далее. Ну, то есть вот вещи, связанные с жизнью женского тела, которые, соответственно, так или иначе либо проговариваются, либо табуируются преимущественно среди негородских женщин разных возрастов. Такая у нас была идея. Но прошло время, обстоятельства повернулись так, что стало понятно, что, во-первых, как-то женским телом не хочется ограничиваться в то время, как пришли за всеми телами, и женскими, и мужскими. Я имею в виду и ситуацию... государство, которое предъявило свой интерес к телам своих граждан, как к телам воюющим, так и к телам рожающим. То есть у нас несколько поменялась повестка, но вот я полгода, ну меньше, там несколько месяцев провела в США, и мы продолжили работу над этой книгой, поняли, что даже с женской темой мы с трудом справляемся, потому что тут много всяких сложностей и вопросов, и непонятно, как потянуть это все. Но пока мы над этим работали, кое-что из того, что у нас получилось, я кое о чем расскажу в курсе. Потому что, в общем, там написано некоторое количество страниц и даже, собственно говоря, разделов, и проведено некоторое количество интервью, кое-что стало понятно. Но я поняла, что мне не хватает какой-то общей картины для того, чтобы в это смотреть. И тогда мы вместе сели, я написала нечто вроде введения. Мы это введение обсудили, Лора это введение, в общем, подтвердила и перевела для того, чтобы все точно понять. Но дальше она, как нормальный, здоровый академический человек, сказала, что давай больше не будет теории, давай уже дальше будем всякие кейсы разбирать. Потому что, то есть понятно, что с теорией у тебя все хорошо, да, и ты напишешь еще, а люди могут заскучать по дороге. И я поняла, что в нормальном академическом мире, в котором существует она, в общем, и в котором существовала я долгое время, в общем, более-менее понятно, что сначала человек пишет теоретическую рамку, потом он говорит, что у него будет такой-то материал, и дальше он эту теоретическую рамку прикладывает, да, вставляет этот материал и его осмысляет. В общем, все более-менее понятно. Но когда ты перемещаешься домой, скажем так, ты понимаешь, что и с академическим большая проблема. Я думала бы, как бы так правильно назвать академическое. Кто-то из участников нашего пробега писал, что он беспокоится, как бы он не, вдруг он не справится с академическим. Хочется всех успокоить и сказать, что с академическим у нас настолько большая проблема, что оно само с собой не справляется. Да, что оно пребывает в состоянии, мягко говоря, в состоянии несуверенности, назовем это так. И как раз один из самых больших кризисов, самых сложных кризисов, связанных с наукой, это кризис знания и его оснований. И вот в этом месте, поскольку все шатается и не то чтобы определения едут, а едут не определения, едут, собственно говоря, феномены, которые описываются посредством определений. В этой ситуации как раз очень хочется говорить и обсуждать все с теми, кто просто смотрит на мир, не пытаясь, прикладывая некие вполне себе академические мерки и категории, но не как готовые объекты, а как то, что мы будем прямо подручным образом хватать, как та самая обезьяна, которая пытается достать банан. То палкой, то скалкой, чем угодно. Да? То есть мы будем подбирать инструменты для того, чтобы каким-то образом справиться с этой странно поехавшей реальностью. Ну, странно, не странно, то, что она поехала, сомнений нет. Я думаю, ни у кого. Это одно предуведомление, да, то есть, соответственно, сначала я думала, что я просто расскажу о том, что удалось сделать за полгода в теме тела и того, каким образом тело представлено в дискурсе, а потом я поняла, что я не буду себя ограничивать в теоретических рамках и буду вам называть самых разных людей имена и явки, потому что мне кажется, что очень важно как раз обрести фундамент, который можно как-то встать. Слыхала я, точнее читала я, что кто-то у нас из экзистенциальных психотерапевтов. Летом, когда я читала курс, я пыталась выстроить его как раз из рамок экзистенциального анализа, но я поняла, что мне точно не хватает знания в этом смысле, потому что, как ни странно, есть классики типа Бенсвангера, Ролла Мэя и Меннарда Босса. Но совершенно, то есть есть вот эта вот прекрасная классика, есть приложение, но нет некоего важного промежутка между, да, то есть способа использования вот этих положений к той реальности, внутри которой мы находимся. Я неспроста предложила вам в качестве эпиграфа моего нежно любимого, может быть, и вами нежно любимого Альфреда Шутца. Так вот, я вернусь к этому фрагменту, который я использовала в качестве эпиграфа. Действительная вещь дана восприятие односторонне, ее каузальные отношения остаются неопределенными. Объективность природы конструируется только в едином пространственно-временном контексте переживаний множество эго, вступающих в коммуникацию посредством своих тел. Итак, если мы обратно раскрутим эту историю, у нас есть тела, которые вступают в коммуникацию разными способами и таким образом создают мир, да, и объективность. Если у нас проблемы с коммуникацией и если у нас проблемы с телами, то у нас проблемы с объективностью. Объективность в общем и целом вещь иллюзорная в том смысле, в котором эта объективность дана как часть жизненного мира, как то, во что я погружаюсь, когда я родилась, и посредством речи меня инкрустировали в уже готовый осмысленный мир с лошадками, собаками, окнами, вьюгами и так далее. Да? То есть уже встроили в мир, описанный словами, в котором есть также моральный долг, отечество, родина, мать и так далее. С всеми теми словами, которые этот самый мир создали, и посредством непрерывного речевого и коммуникативного производства этот мир поддерживают. Соответственно, участие тела в этом вещь совершенно необходимая. Хотя есть такая странная проблема. Люди, которые занимаются языком, логикой, риторикой, семиотикой и так далее, переходят в сферу знаковых систем, и как только туда переходят, тело там исчезает полностью. Оно оказывается каким-то образом утрачено, хотя оно является условием существования речи, коммуникации и так далее. Соответственно, один из вопросов, который встает, каким образом вернуться обратно в тело, отлетев таким образом странным, да, и увязать сферу речи и коммуникации. Я неспроста использую слово «речь», потому что речь – вещь очень физиологическая, в отличие от языка. Но об этом у нас еще будет время поговорить. Пока сейчас, да, я бы хотела сказать, почему же тело. Позволю себе еще одну цитату, вроде бы не прямо имеющую отношение к нашему разговору, но мне очень понравилось это высказывание Ключевского. Некоторое время тому назад я залезла в самые разные исторические учебники XIX века и XVIII века, потому что мне стало очень интересно, каким образом предлагалось понимать исторические события России века XVII на разных этапах, в разные исторические моменты. То есть, грубо говоря, меня интересовало, а что знали получившие школьное образование люди во второй половине XIX века по поводу того, что происходило в середине XVII, как это выглядело. Понятно, что люди, которые учились тогда же, когда я училась в 70-е годы 20 века, тоже очень странно все знали про 17 век. Предметом моего интереса было Соловецкое восстание, Соловецкое сидение 68-76 годов. И удивление по поводу того, что я, имея довольно длинную историю гуманитарного образования, не в специализированной историко-филологической школе, не на филологическом факультете, занимаясь, например, средневековой литературой долго и подробно, вообще ничего не знала про такого рода исторический факт. В том числе я стала читать Ключевского, выписала для себя то, что не имело отношения ни к Соловецкому сидению, ни к расколу, ни отношению власти и к реформам и так далее, а совсем другое, что меня в этой цитате, в этой истории поразило. Я сейчас прочитаю, а потом поясню. Вообще она звучит очень современно, хотя это какие-то 80-е годы XIX века. «Обряд или текст – это своего рода фонограф, в котором застыл нравственный момент, когда-то вызвавший в людях добрые дела и чувства». Я на секундочку обращу ваше внимание на то, что фонограф на ту пору только-только появился. То есть я даже не знаю, появился ли он в России в этот момент, потому что я не знаю точно, когда Ключевский пишет этот свой третий том, но это где-то 80-е годы, а фонограф появляется в 1877. Но, видимо, вот это вот появление некого прибора, который схватывает какой-то момент речи и взаимодействия, да, произвел очень большое впечатление на людей. Итак, да, он почему-то говорит о фонографе и нравственном моменте. Этих людей давно нет, и момент с тех пор не повторился, но помощью обряда или текста, в которые он скрылся от людского забвения, мы по мере желания воспроизводим его и по степени своей нравственной восприимчивости переживаем его действия. Из таких обрядов, обычаев, условных отношений и приличий, в которые отлились мысли и чувства, исправлявшие жизнь людей и служившие для них идеалом, постепенно, путем колебаний, борьбы, споров и крови, складывалось людское общежитие. Я не знаю, каков будет человек через 1000 лет, но отнимите у современного человека этот нажитой и доставшийся ему по наследству скарб обрядов, обычаев и всяких условностей, и он все забудет, всему разучится, и все нужно будет начинать сызнова. То есть удивительным образом в конце XIX века он говорит о том, каким образом прошлое живет в настоящем, обеспечивая этому самому настоящему будущее. И глубина вот этого прошлого обеспечивает сложность настоящего и сложность и возможную вариативность взаимодействия в будущем. Но просто дарю вам это в качестве прекрасной цитаты, которая, глядишь, вам пригодится, и я ее отложу, она у вас будет в доступе. Это план нашего разговора, и мы попробуем обсудить несколько вещей. Отношение тела и государства, но это, в общем, в качестве пролога. Отношение тела и культуры, тело знания, объект и свое собственное тело, опыт тела и интерсубъективность, и, собственно говоря, дальше, если мы все успеем, мы поговорим о фотографии. Итак, что касается тела и государства, с некоторым расхождением во времени происходит, с одной стороны, выстраивание отношений между российским государством и телами его граждан как отношение торгового обмена. То есть, если в разных фильмах, ужастиках обсуждался вопрос продажи тела на органы своего собственного, да, почку продав, что там, фильм «Почка», да, государство вступает в отношения тел то есть начинает с какого-то момента оформлять отношения между телами граждан и государством как экономические. Я имею в виду, во-первых, введение так называемого материнского капитала. Собственно говоря, одна история – это поощрять граждан к производству детей посредством разных социальных программ. Поддержки матерей, детских садов и так далее. Да? Другая история – это непосредственно платить за новые тела, которые будут произведены на свет. Я забыла, по-моему, это 2006 или 2004 год, да, когда вводится материнский капитал. Может быть, кто-то лучше помнит. Но, собственно говоря, это начало процесса, потому что контрактная служба в армии – это фактически тоже приобретение тел, и это тоже экономические отношения между государством и гражданами по поводу того, что не является социальным. И, наверное, это было в том числе отчасти отправной точкой, в отношении которой я стала думать, а что ж тут такое располагается, но дальше давайте говорить и об этом в том числе. Вторая история – это отношение тела и культуры. В принципе, такого рода связи, такого рода исследования, они уж лет им, ну, где-то около 100, а может быть, поболее. И начинаются они с 20-х годов, когда этнологи, работающие в разных культурах, отличных от своей собственной, обнаруживают, что телесные практики разных культур отличаются принципиальным образом. То есть, если до 20-х годов 20 века физиология смотрит... Нет, были, конечно, эти российские идеи, связанные с тем, что у африканских народов волосы на голове не так растут. Да? Но это мы оставим, да? Это мы оставим для тех, кто любит почитать Миклуха Маклая, который поехал выяснять, как же растут в том числе волосы на головах у аборигенов. Но, в принципе, физиология, биология, медицина к рубежу 20 века подходит с идеей о том, что тело – это вещь биологическая, и оно используется человеком как человеком. Собственно говоря, например, как мне представляется, одна из довольно серьезных сложностей психологии как прикладной науки, связанной с тем, что, например, некоторые методы, разрабатывающиеся внутри одной культурной системы, переносятся и используются в другой культурной системе и очень нехорошо там работают. Так, например, один из моих собеседников, он имел психологическое, психотерапевтическое образование, но при этом он алжирец, да, ну, владеющий разными языками, и он говорил о том, до какой степени совершенно те инструменты, которые разработаны в какой-нибудь экзистенциальной психотерапии, не подходят к людям, которые существуют внутри алжирского мира. То есть они работают, но как-то странно и кривовато. Так вот, тело и культура. Например, Левистрос пишет предисловие к трудам Марселя Мосса. А, собственно говоря, Марсель Мосс, да, это главная фигура, которая в этом смысле совершает революцию. Ну, много он революций совершает, но в том числе он пишет большую статью, которая называется «Техники тела». Наблюдение его происходит во время Первой мировой войны, а статья выходит... Затрудняюсь сказать, думаю, что в конце 20-х годов или в начале 30-х, где, собственно говоря, Мосс пишет о том, что там плавать, испражняться, заниматься сексом, рожать, бегать, плакать и так далее. То, что вполне воспринималось как физиологические особенности организма, если ты на них смотришь на кросс-культурном уровне, то ты видишь принципиальные различия. В том числе распределение между мужским и женским, в смысле использования тела, там, запретов, связанных с телом и так далее. Левистрос, несомненно, разделяя убеждения и выводы Марселя Мосса, идет дальше. В частности, в предисловии он пишет: «Любой этнолог, занимавшийся полевыми исследованиями, знает, насколько телесные возможности различаются в разных человеческих сообществах. Пороги возбудимости, пределы сопротивляемости меняются от культуры к культуре. Бесплодное усилие, невыносимая боль, несказанное наслаждение производны не столько от личных способностей человека, сколько от критериев, установленных в результате одобрения или неодобрения коллектива». Я позволю себе разделить эту цитату на две части. – В одной части, в первой, он говорит о том, что психофизиологические реакции меняются от культуры к культуре. То есть, давайте такой, например, я приведу замечательный пример, который на меня произвел сильное впечатление. Лет, может быть, уже 20 тому назад была большая конференция в Петербурге, посвященная календарю и разнообразным календарным, суточным, недельным и так далее циклам в разных культурах. И один из докладчиков рассказывал о том, каким образом у кавказских народов, я не помню, о какой из народностей конкретно шла речь, но там мысль была следующая, что дом, буду называть кавказским, да, потому что не помню точно. Может быть, это был Дагестан, может быть, путаю. Кавказский дом предполагает, что мужчины дома всегда спят вне дома, А внутри дома спят женщины, дети и старики. И зона вот этого постоянного пребывания и такого полупалаточного существования мужчин связана с тем, что они вовлечены в выпасение стад, перегонку этих самых стад, перегонку животных. А животные, когда их перегоняют с пастбища на пастбище, имеют иной ритм движения и отдыха, нежели суточный. То есть это не режим света и тьмы, не режим дня и ночи, а некоторый другой режим усилия и отдыха, который не совпадает с световым днем или с ночью. Соответственно, начиная с подросткового возраста, все мужчины этого сообщества бодрствуют и спят не в том режиме, в котором бодрствуют и спят те, которые остаются дома. И в этом смысле, в связи с этим, их военная практика, их набеги ориентированы на вот этот их опыт, этот их физиологический опыт бодрствования и сна, который вырабатывается в связи со скотом, с которым вместе они перемещаются, и с которым вместе они спят и потом идут. Ну, вот такой вот пример, да, который, про который можно дальше много думать и говорить по поводу всех этих циклов, дельта-снов, быстрых снов и так далее, да, но культуральные отличия оказываются отличиями, определяющими психофизиологию. А дальше он переходит к метафорам, собственно говоря. Он говорит об усилии, которое может быть бесплодным, о боли, которая может быть выносимой или невыносимой и несказанном наслаждении. Он говорит о том, что оценка тех или иных индивидуальных переживаний оказывается обеспечена, а следовательно и модерируема одобрением или неодобрением коллектива. Ну, то есть оценка того, что тебе может быть больно, а что тебе может быть не больно, и вообще вот эта боль, она является болью или является приятным физическим мышечным напряжением, которое не нуждается в обезболивании. Да? Вот эти все оценки, они тоже располагаются внутри культуры и формируют пороги чувствительности, которые культура сообщает человеку. И тут я себе тоже позволю, может быть, довольно неожиданное и странное примечание. Русские сказки, если их читать в не в адаптированных сборниках, они разворачиваются в довольно таких очевидных пространствах, типа темный лес, чисто поле, там, гора там, и так далее. То есть пространство в волшебной сказке довольно хорошо организовано, но, например, чего там нет, так в волшебной сказке нет времен года. То есть ни в одной волшебной сказке никогда никто не сказал «листья опадали» или там «пришла весна». Нет такого в волшебных сказках, просто нет. То есть такого обстоятельства не существует. Вспоминаем Снегурочку и помним о ней то, что вот как раз Снегурочка выпадает из общего ряда. И, да, но я надеюсь, что мы вспоминаем, естественно, не оперу, да, а, соответственно, сказку. Но там так же, как и Снегурочку лепили из снега, так же и мальчика лепили из глины. Да, это несколько особый сюжет, довольно редкий. Но есть одна сказка, точнее, один сюжет, который представлен и в русской традиции, и в восточноевропейской, и в западноевропейской. Это сказка по типу «Морозко», «Метелица». Да, вот этот сюжет, где девушка-девочка попадает в дом или в некое пространство, принадлежащее демону или духу леса, или колдунья и так далее, находящиеся в лесу, и где холод связан с ее чувствительностью. То есть все мы хорошо помним, что на вопрос «Морозко, тепло ли тебе девица?» она отвечает «Божье тепло, Божье холодно». И что только не написали наши прекрасные психотерапевты, сказка, как это, терапевты по этому поводу, по поводу этого Божьего тепла и Божьего холодно. Но есть такой прекрасный контекст этнографический для этого сюжета. Например, ровно о святках, а сейчас мы ровно здесь и находимся в святках, да, девушки молодые выходили и насыпали себе в подол снег, трясли подолом, да, и говорили, что они снег, полют снег, и это был способ загадывания на жениха, чтобы он приснился. Другие игрища того же времени, взрослые дядьки валили молодых девок в снег во время святок и запихивали им под подол снега, после чего они должны были встать, тряхнуться, поклониться этим самым дядькам, сказать спасибо вам большое, дедушке, за науку. Мы можем дальше идти туда, но это специальное подмораживание в совершенно определенном месте, да, может быть поводом для дальнейшего размышления. В частности, и это то, что мы еще не проделали, но в смысле не проделали в отношении нашей будущей ссоры книги. В частности, это история про женскую чувствительность сексуальную, о которой практически никто из женщин не может говорить. И это одна из таких специальных безязыких зон в отношении телесности. Ну, например, да, например, это я привожу примеры для того, чтобы прокомментировать тезис Леви-Стросса по поводу работы Марселя Мосса «Техники тела».